Картина дня.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей. В течение ближайшего часа мы вместе будем подводить итоги сегодняшнего дня. Довольно насыщенные на события выдался день. Основной из них – это, конечно, инаугурация президента. Сейчас в студии редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Боярский. Алексей, здравствуйте.
Привет.
Да, ну а с вами в течение ближайшего часа будем и Андрей Баранов.
Добрый вечер, и Елена Фонина.
Да, всех приветствуем. И, ну, конечно, первая новость – это что? То, что уже через два часа после церемонии вступления в должность президента России Владимир Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост нового премьер-министра страны. Поскольку сразу после произнесения президентом присяги прежнее правительство, согласно Конституции, уходит в отставку, президент попросил его доработать до нового кабинета министров. Ну и сейчас на связи с нашей студией президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий Габитович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что, в общем-то, решение было предсказуемо, процентов на 50,
но 50... Процентов на 80-90 еще с конца марта.
Нет, процентов 50 других надеялось, что этого не случится, но это случилось. Что скажете по этому поводу?
Ну, еще раз, если вопрос идет про экспертов, вот, и про как бы...
Я вам говорю про народ, про общество.
Не разочаровало ли россиян подобное предложение, такой выбор? Как вы считаете, Дмитрий Габитович?
Ну... Он был обусловлен несколькими вещами. Первый момент. Схема следующая была. Было всего два сценария. Первый, либо, соответственно, новый премьер. Вот, и, скорее всего, он должен был быть каким-то особенно инновационно-хозяйственным, потому что ему надо было реализовывать позицию Кудрина и программу Кудрина. При этом это не мог быть Кудрин, потому что, который, собственно говоря, готовил программу социально-экономическую плюс-минус пополам с Орешкиным и с рядом других игроков, вот, из-за целого ряда конфликтов. Собственно говоря, поэтому в камин не вошел. Вот, скорее всего, осядет в администрации президента. Что касается второй схемы, второго сценария, она предполагала, что будет, соответственно, премьер действующий, который позволит обеспечить преемственность. Вот. Но будут серьезные изменения структурные. То есть будут перераспределены вице-премьерские позиции, что, в принципе, произошло сейчас. Вот. И будет, соответственно, создан такой блок, который будет как бы как-то с Кудриным связанным. Раньше ходили слухи о том, что он сам вице-премьер может прийти, но его проблема заключается в том, что у него конфликт с Медведевым. Вот, соответственно, поэтому, скорее всего, он будет вынесен в структуру администрации. Но его люди, которые в том числе вошли в позицию вице-премьеров, вот, серьезно укрепят его такие две пирамиды. Первая – это финансово-экономическая, для господина Силуанова, который, кстати говоря, занимает аналогичную должность, которая в свое время была у Кудрина. То есть это единственный наш вице-премьер с действующим портфелем министра. Вот. И, соответственно, Голикова, который у него был первым замом, собственно говоря, им же была десантирована.
Понятно. Значит, что мы делаем вывод? Значит, либерализм царит и торжествует, так что ли? И в финансовом, так сказать, в финансовом блоке, и в экономическом блоке. Ничего меняться не будет. Будет то же, что было и раньше, правильно?
Не совсем.
А что не совсем?
Судя по всему, скорее всего, будет принята схема, которую как бы предлагал Кудрин, связанная с увеличением образовательного и здравоохранительного направления, то есть финансированием именно этих отраслей. В связи с этим, собственно говоря, стратегическое направление кидается Голикова, который у него первым замом отвечал именно за финансовую составляющую, за счет, так сказать. Она, напоминаю всем, защищала бюджеты, например, в свое время в Госдуме, хорошо очень помню бюджет. Плюс ко всему, после этого была десантирована именно социалку, а потом уже счетная палата занималась. Вот. То есть, скорее всего, речь будет идти о том, чтобы каким-то образом повышать эффективность работы с финансированием социалки. Второй важный момент, то, что действительно укрепляется пирамида, связанная именно с финансово-экономическим блоком. Что-то Шувалов входит, стало известно достаточно давно, плюс-минус. Вот. Но то, что на эту позицию как бы будет выдвинут представитель Кудрина, я напоминаю, что он был не у замом. У них очень хорошее отношение к
этому. Вот именно, в чем-то разница-то тогда. Шувалов уходит, он был замом у Кудрина, Кудрин был его патроном, Кудрин остается, Голиков у него. Все то же самое, по-моему, нет?
Нет. Вопрос самый важный.
Что меняется конкретно? Объясните, пожалуйста, нам. Нашим слушателям, это дядя Вася и тетя Маша. Что меняется, что будет?
Первое. Вы сначала посмотрите других вице-премьеров. Те вопросы, связанные с финансово-экономической составляющей или с бюджетом. Это всегда было в той или иной степени в приоритетах Силуанова. И это как бы мы на самом начале дали вопрос, что будет непосредственно с промышленной составляющей, дослушайте до конца, и с военно-промышленным комплексом. Что касается военно-промышленного комплекса, здесь усиление идет фундаментально, причем Шойгу. Он фактически десантировал своего зама, который в свое время забрал с Минпромторговли, на позицию прочного вице-премьера. У него были сложные отношения с Рогозиным. Что касается промышленного вице-премьера, фактически это усиление Козака. Коза, который раньше под его функционалом был очень узкий сегмент, сейчас получил и энергетику, и промышленность. Плюс ко всему, Медведев отдельно ставит на связь и на транспорт своего зама, точнее, как бы замглавы аппарата, который изначально прицеливался на позицию Орешкина. То есть, на самом деле, самое интересное изменение в отраслевом развороте.
Это здорово, вы фигурируете фамилиями. Что нам, простым россиянам, от этих изменений? Объясните, пожалуйста, коротко, если можно.
Если можно, посмотрите, какие будут министры, которые будут фактически определять все основные изменения.
На что пойдут деньги теперь, вместо того, на что они шли раньше? Пойдут теперь на социалку, на образование, на здравоохранение, вместо вооружения?
ЖПК.
Нет, уже очевидно, что сокращается финансирование оборонных расходов. Это уже заложено в действующий бюджет. Второй очень важный момент будет заключаться в том, что будет увеличено финансирование федеральной части по здравоохранению и по образованию. То, что как бы уговорит нас то, что Кудрин. Но при этом надо понимать, что основная часть расходов социальных приходится на регионы, на субъекты Российской Федерации. И основная часть объектов висит на их плечах прежде всего. Поэтому с этой точки зрения важным фактором будет именно региональная составляющая, региональный разворот. Но действительно у нас оборонка будет сокращаться, финансирование впервые с 2000 за последние годы фактически реально выраженные.
А как же мы будем все эти оборонные проекты, которые были в послании федерального президента обозначены? Это же миллиарды, причем не рублей, а долларов.
Ну, во-первых, кинжалы уже стоят. Ну, уже не во-вторых, у нас программа госвооружений перенесена, сдвинута до... Но фактически закончится в начале 2000-х годов. И после этого активной загрузки промпроизводства именно ВПК не будет. Это очевидно, кстати говоря, по бюджету. Поэтому с этой точки зрения, как бы, это основная задача, которая закончится где-то в начале 2000-х годов.
Дмитрий, скажите, складывается ощущение, на самом деле, что членов правительства, ну, пока мы не знаем окончательного списка кабинета, но ощущение, что просто тех же самых людей поменяли местами, просто чтобы им не скучно было, а общая политика не меняется. То есть новый кабинет будет продолжать то, что начато было и раньше.
Да вы что, вице-премьером по вопросам строительства может стать Виталий Мутко.
Куда
уж поменяли-то местами?
Где смеяться-то?
Кстати говоря, который с точки зрения своей специализации больше подходит именно на эту позицию. Он в свое время занимался именно стройкой. Я оттуда пришел в «Зенит». Вот, директором, конечно.
Вообще он ПТУ по речному делу заканчивал. Мы посмотрели его биографию. Поэтому водные виды спорта ему, наверное, хорошо были.
До «Зенита» он занимался стройкой. Так вот, момент в следующем. Здесь есть три группы, которые пришли. Действительно, есть группа, которая поменяла свои позиции. Это у нас вице-премьера. Причем они сменили свой амплуа кардинально, фактически. Вот, это Мутко, это Голодец и это Козак. Вот, вице-премьеры, которых десантировали. Они, кстати говоря, еще более-менее успешные позиции делали. Например, Гордеев. Гордеев в свое время был инициатором проекта национального проекта в агропромышленном комплексе. Это все импортозамещение в сельском хозяйстве. Это началось не с 2014 года. И в птицеводстве, например, и в свиноводстве. Это началось именно с его проекта. Он, как говорится, был один из самых успешных проектов. Вот, соответственно, поэтому как бы это возвращение, так сказать...
А чего бы его в 2014 году не поставить на это место, раз он был такой успешный, а поставили, почему Ткачева?
У него был конфликт с Зубковым, я напоминаю,
Господи, был конфликт с кем-то. Ну,
Андрей Михайлович, ну это мы сходим. Ну, это большие политические игры. Ну что вы, правда?
Да нет, я измельчал Чатрика. Конфликт с кем-то Ладно, хорошо,
давайте. Да, простите, да.
Конфликт является важным фактором политических аппаратного противостояния. У него был конфликт с Зубковым, он ушел, оставил вместо себя очень неэффективный скринник.
По-моему, есть верховный арбитр, который все эти конфликты быстро разруливает. Этот подходит, Дмитрий, этот нет. Вот и все.
Дмитрий, скажите.
Никто не опускает до уровня всех аппаратных конфликтов.
Дмитрий, это не аппаратный, это вице-премьерный конфликт.
Дмитрий, по вашему мнению, то, что в принципе оставили Дмитрия Анатольевича вице-премьером, это значит, что премьер-министром. Это значит, что президенту он подходит в качестве руководителя правительства, и он то есть он высоко оценивает то, что сделано было раньше?
У нас меньше минуты, Дмитрий Габитович.
Скорее всего, это означает то, что, во-первых, это временный вариант, он не на полный срок, судя по всему, будет. Второй очень важный момент, если мы это посмотрим, туда не вошел ни Дворкович, ни остальные его люди, сильные игроки, которых он пытался подвигать, Дворкович боролся до последнего. Это на самом деле оставили номинально при серьезном усилении вице-премьера. То есть это будет более слабый премьер, чем был до этого. Скорее всего, основная задача ему – обеспечить преемственность.
А преемственность для кого?
Прежде всего, для новых вице-премьеров и, скорее всего, для новой пирамиды управления, которая будет выстроена в администрации. Потому что изменения будут происходить в администрации, очень важно, судя по всему. И вот вопрос, где будет находиться этот центр по, соответственно, как бы экономической программе. Всегда считали, что он будет вице-премьерским, вынесен с правительством, но этого центра нету. Туда не пришел никуда ни Белоусов. Соответственно, эта позиция будет каким-то образом формироваться в рамках администрации. Скорее всего, на позиции помощника.
Дмитрий Габич, спасибо вам огромное. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, был с нами на связи.
Картина дня.
Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».
Картина дня.
В студии редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Боярский, ну и мы, Андрей Баранов.
Елена Фулина.
Да, мы сейчас продолжаем обсуждать, ну, скажем так, да, первые решения президента Владимира Владимировича Путина. И эти решения, судя по всему, не очень нравятся нашим радиослушателям. Ну, судя по тем комментариям, которые приходят на WhatsApp и Viber, предложение назначить председателем правительства Дмитрия Медведева, ну, как-то не находит поддержки среди наших радиослушателей. Алексей, чем было вызвано такое решение? Может быть, действительно, вот я сегодня еще не зная об этом говорил, но есть такая расхожая избитая фраза «коней на переправе», бла-бла-бла, все это понятно. Может быть, сейчас как раз такая ситуация?
Значит, еще где-то за какое-то время до инаугурации, до этого решения, мы с редактором отдела политики хотели поспорить на бутылку коньяка о том, кто будет, оставит Дмитрий Анатольевич премьер-министром или нет. В итоге спора у нас не получилось, потому что мы оба были уверены, что оставят. Несмотря на то, что, вот если вы помните, 6 лет назад, во время выборов президента 2012 года, Владимир Владимирович Путин сразу сказал, что он берет Дмитрия Анатольевича премьер-министром в случае победы на выборах. А в этот раз не сказал. Угу. Вот. Это говорит о том, что, в общем, ну, собственно, он понимал, что данный выбор не будет встречен высоким одобрением, но, тем не менее, после того, как выборы состоялись, он Медведева оставил. А объяснение очень простое. Вообще наше правительство, оно, вот все говорят, что оно было плохим, что оно не справлялось там. А вполне возможно, что оно как раз справлялось, что тот результат, который мы видим сейчас, это хороший результат, потому что в нынешних условиях все могло быть еще хуже. И что это правительство, что то, что мы сейчас получили, это на самом деле замечательный результат. Мы не слетели в пропасть, там у нас предсказывали дефолты.
Алексей, простите, Бугради, вчера президент, когда встречался, собственно, с кабинетом министров, он поблагодарил за командную слаженную работу.
Да, мы выстояли. То есть если вы вспомните, что было с 2012 вот по 2018 год, за эти 6 лет, значит, у нас была Олимпиада, после которой был там, в общем, определенный финансовый провал. Дальше у нас началась война на Украине, у нас было присоединение Крыма, у нас много чего было. Значит, у нас были девальвации рубля,
ну,
у нас
далее санкциями Грузиями обвесили.
Санкции,
да.
И так далее, там импортозамещение, много чего было. И предсказывали, что к 2018 году рубль там обвалится так, что, в общем, уже не поднимешь, и много чего предсказывали, и все ждали краха, крах не наступило.
А кто предсказывал-то? Те, кто хотели обвал рубля, вот и все, а им не дали этого сделать. Все очень просто.
Ну так если не, дали, значит, это уже какой-то позитив.
Вот, и второе...
Ну спасибо за это, общий, да. То, что они сделали свою работу.
Вот, и общий принцип нашей власти, на самом деле, это классика, работает, не трогай. То есть вот оно как-то работает, давайте не будем рисковать. Давайте продолжать так. То есть резких движений не происходит. Именно поэтому, я думаю, что и премьер оставили.
Так, ну вот нам написали, не спорю, может быть, Дмитрий Медведев хороший премьер, но не прорывной. Ну, имеется в виду как раз вот те заявления Владимира Путина, которые сегодня прозвучали. Вот одно из них как раз касается тех прорывов, которые должна сделать наша страна. Давайте послушаем.
Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое. И отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину. Все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты. А значит, и ограничивает устремленность в будущее всей нашей страны.
Ну вот мы слышали небольшой фрагмент из обращения президента к народу уже после того, как была принесена присяга. Сейчас с нами на связи директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
С кем в прорыв-то пойдем?
Какой прорыв?
Ну как, вот вы же слышали, Владимир Владимирович сказал, нужны прорывы во всех сферах жизни.
Слушайте,
с кем прорываться будет?
Владимир Владимирович уже более 18 лет говорит предельно разумные, предельно правильные вещи, которые можно только поддерживать. Да, потому что они правильные и справедливые, ничего кроме восторга не вызывают. Но, простите, а товарищ президент только что призвал к обновлению ну, в общем-то, всех сфер жизни. И этим он вполне выразил настроение российского общества. Угу. Теперь давайте посмотрим на состав правительства в той степени, в которой он известен. То есть премьер и его 9 заместителей. Ну, если не считать господина Акимова, да, который тоже имеет богатую биографию, который очень уважаем, очень успешный человек. Это, как я понимаю, один из творцов Калужского инвестиционного чуда.
Давайте напомним нашим слушателям,
что Максим Алексеевич Акимов.
Максим Акимов с 2004 по 2007 годы, он был мэром Калуги. Потом до 2012 года он был заместителем Артамонова, губернатора Калужской области. То есть это были годы, когда Калужская область осуществила фантастический и инновационный...
Донорским регионом стало.
В основном это связано, это фокусы Минфина, в основном это связано с деятельностью, конечно, Артамонова связывалось, но понятно, что у него была большая команда, и Акимов в эту команду входил на достаточно серьезной позиции. В 2012 году он пошел в президентство Путина зам руководителя аппарата правительства к Медведеву, а через год стал первым замом. То есть это человек, да, он вот на уровне вице-премьера, он новый человек. Ну, Таис Чуйченко формально тоже новый, но он известен там с 2001 года, когда он еще был руководителем юридического департамента «Газпрома». Это должность не такая статусная, но если вы вспомните, что происходило в «Газпроме» в 2001 году, то эта должность как бы не более важна, чем нынешняя.
Давайте ему вспоминать, далеко это было, не все помнят. Ладно, да. Дальше.
Вот. И все остальные, они люди очень хорошо известны. То есть про обновление речи не идет. Я поддерживаю там значительную часть назначений. Там невозможно не поддерживать, например, Юрия Борисова. Он не просто самый уважаемый из замминистров обороны, он вообще самый уважаемый из замминистров в этом правительстве. Ну, по крайней мере, для людей, которые как-то связаны с техникой. Да? Но этот человек тоже хорошо известен. То есть президент говорит про обновление, нате вам обновление, из людей, которых вы все знаете наизусть.
Михаил Геннадьевич, итак, вот тут наши радиослушатели поедет. Очень активно поддерживают вашу кандидатуру. Уже это не единожды было написано и в WhatsApp, куда? И в Вайбере. Мол, Делягина премьер-министром в кабинет министров и так далее. А с чего бы вы
что
начали вот в этой
плохого?
Ситуации?
Что я такого плохого сделал вашим радиослушателям? Я подозреваю, они просто хотят меня убрать из эфира, чтобы больше никогда не
слушать. Нет. Михаил Геннадьевич, вот с чего бы вы начали бы вот это движение, вот этот прорыв? 6 лет, срок с одной стороны достаточный, с другой стороны, как мы понимаем, если начинать практически с нуля, ох, сложненько будет. С чего надо начинать?
Знаете, мы начинаем не с нуля, давайте не будем оскорблять президента и премьера. Это отнюдь не ноль. Это даже не около нуля, как приписывается господину Суркову, это отчетливо выше нуля. Вот, я бы сказал, намного выше нуля, и, по-моему, у вас там в этом стиле излагалось. Вот. А для того, чтобы кардинально изменить ситуацию, достаточно, как показал опыт того же самого премьера Примакова, достаточно 3 месяца, на самом деле.
То есть это политическая воля человека,
когда
да?
вы начинаете модернизировать инфраструктуру, когда вы в связи с этим ограничиваете коррупцию, произвол монополий, финансовые спекуляции и обеспечиваете разумный, рациональный протекционизм, ну и вперед, что называется.
Михаил, то есть вы хотите сказать, что просто нет волевого решения, чтобы все это сделать?
Я бы не стал говорить про волю. Воля есть. Нет принципиального желания, потому что, как здесь я с краем уха у вас слышал, ну как-то же страна существует.
Ну да, работает не трогай.
Это же прекрасно. Наш москвич 68-го года выпуска до сих пор работает. Так сдувайте с него пылинки и не смейте вообще его трогать. Когда он сам развалится, тогда и будем думать. Но ни в коем случае не раньше.
Ладно.
Это очень серьезная, уважаемая позиция.
Михаил, у меня к вам такой конкретный вопрос.
У многих поддержку.
Как вы оцениваете отставку Рогозина, человека достаточно, так сказать, яркого и популярного в обществе?
Вы знаете, важно не кто уходит, а кто приходит взамен.
Нет, почему именно Рогозин ушел? Объясните вот это.
Рогозин был блистательный пиарщик. Но при этом, если вы посмотрите плюсы и минусы ВПК, там были не только плюсы, о которых говорил президент, там было много минусов. И блистательный пиар, он, в общем-то, наше накапливающееся отставание в том самом космосе отнюдь не компенсировал. И Сирия показала не только то, что наша техника советская работает очень хорошо, и постсоветская техника работает очень хорошо. Сирия показала, что некоторые образцы вооружения, на которые возлагались большие надежды, скажем, эти надежды не вполне оправдывают. И на смену пиарщику пришел технарь.
Вот как. Понятно. Спасибо.
Спасибо огромное. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин был на связи с нашей студией. Буквально 10 секунд. Алексей, мы увидим новых министров. Вот сейчас вице-министры были, а теперь вот министры. Удивят нас?
Я думаю, что да. Ну, по крайней мере, на это хочется надеяться. Я не хотел бы называть тех министров, которых вот лично я бы хотел поменять, но я думаю, что они, что не только я жду эти смены, и мы увидим новые лица.
Спасибо. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Боярский был с нами.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
Мы продолжаем обсуждать самые значимые темы и события, и от российских реалий перейдем к тому, что сейчас происходит в соседней с нами стране, именно на Украине. Выяснилось, что Соединенные Штаты запрещают украинским военным использовать американские ракетные комплексы «Джавелин» на линии соприкосновения в Донбассе. Вот такая новость появилась в информационном пространстве, ее сейчас все достаточно активно обсуждают. Мы дозвонились до военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Для того, чтобы вы объяснили нам, что это за, собственно, комплексы, каким образом появились, почему запрещены.
И вообще, как этот запрет можно проконтролировать?
Ну, вы знаете, возня вокруг «Джавелинов» была уже давно. Конгресс сопротивлялся очень долго. В конце концов, украинцы запросили в три раза больше, нежели хотели. Но вот сейчас они получили. Но здесь надо учитывать один принципиально важный момент. Пока никаких «Джавелинов» на линии разграничения нет. Они все находятся на полигоне в Яворово, где это под Львовом, недалеко. И там американские инструкторы обучают украинских специалистов. Я говорил с украинскими офицерами, говорил я и с другими натовцами в эти дни. Они говорят, что, ну, во-первых, появление «Джавелинов» на линии разграничения могут взбунтовать некоторые очень горячие националистические офицерские головы Украины, это раз. И, в общем-то, это может привести к тому, что уже Америка фактически будет участвовать своим оружием в этом конфликте, хотя она, собственно, участвует, потому что и стрелковое оружие, и боеприпасы туда поставляются. Но самое смешное, о чем думают американцы, они уже об этом у себя написали, они боятся, чтобы эти «Джавелины» не пополнили те арсеналы трофеев, которые есть у донбассовского ополчения. Ну, вы же знаете, что и беспилотники продавали, и другое оборудование продавали.
Только запросто, так сказать, наварить себе несколько тысяч за такой комплекс.
Но есть еще один момент. Американцы боятся, что если эти «Джавелины» поставят на линии разграничения, то Россия как-то отреагирует. И, конечно, позаботится о том, чтобы эти «Джавелины» были под прицелом, ну и, возможно, даже нарастит группировку, которая сможет нейтрализовать появление вот этого количества «Джавелинов» в украинских войсках. Кстати, вот это американцы, хотя и хвастаются вокруг этих противотанковых комплексов, это очень сложное оружие. Там нужно готовить боеголовку, там ее нужно держать в определенном состоянии. В общем-то, я вам скажу, что, ну, как бы обезьянам дали компьютер. Вот так вот примерно и американцы.
Ну, они обучат их под Львовом. Да, Виктор Николаевич, а вот, ну, конечно, эти комплексы нужны Порошенко именно там, в Донецке. И, возможно, он туда их и передислоцирует, возможно, скрытно. А что американцы сделают-то? Потребуют отдать обратно? Да скажут, не отдадим вам ничего, да и не знаем ничего, и не пустят их.
Как контролировать?
Как контролировать наличие этих «Джавелинов» либо на востоке Украины, либо где-то еще?
Не, ну там вот на, под евром там еще как-то можно контролировать. Ну, да. здесь, конечно, вопроса уже не может быть. Здесь можно только говорить о том, что это американское оружие будет убивать жителей Донбасса. Но я повторюсь, это еще раз говорит о том, что американское оружие заговорит на Донбассе. Это фактически будет обозначать практическое участие американцев в этой войне. Мы, кстати, почему-то помалкиваем о том, что огромное количество американских специалистов уже давным-давно работают не только в зоне разграничений. Они проводят тактические занятия, на которых на ящиках...
Тем более, значит, они давно участвуют там, Виктор Николаевич. Ну и деление по... Ну что, ну выразили мы протест, озабоченность в очередной раз устами Марии Захаровой. Значит, гневный протест выразим. Ничего это не изменит.
Андрей Михайлович, меня только настораживает смена тактики. Вот они объявили о окончании антитеррористической операции. Вы знаете, сейчас ведут какую-то объединенную операцию. Да. Смысл сейчас первые действия мелких украинских подразделений показывают то, о чем проговорился однажды Турчина, такой мелким прогрызанием в населенные пункты Украины. Сегодня уже пришла очень тревожная информация, что украинцы уже начинают просачиваться в те населенные пункты, которые находятся уже за зоной разграничения. И там уже начинается и грабеж, и перепись, и уже установление даже режима появления жителей этих населенных пунктов на территории своих городков и сел. Там выдаются какие-то три вида пропуска, когда вы можете свободно проходить, когда вы не можете свободно проходить. Ну, так вот эта зараза, она просачивается. Похоже, что они, хотя и джавелины имеют, но они их держат на тот случай, если Москва отреагирует. Они понимают, американцы прекрасно понимают, что чем больше они будут раздражать донецкое ополчение, Москва же не будет так вот смиренно наблюдать. Тем более вы, давайте говорить прямо, донбассовцы очень серьезно настроены на российскую помощь, и они все больше и больше говорят: ребята, вы уж как-нибудь решите нашу судьбу. Или давайте в эту сторону, или в другую сторону. И я даже звонки на военном ревью каждый день получаю письма. Мне кажется, что сейчас, вот со сменой формата вот этой операции, в связи с тем, что уже не СБУ там подчиняется, и Минобороны, а подчиняется же напрямую Порошенко, мне кажется, что принята та тактика такого ползучего просачивания на Донбасс и откусывания по кусочку одного села.
А может там поставить наши фрегаты по нацким? Это то же самое, что Жавелин, между прочим.
Да, у нас есть оружие похлеще. Но я думаю, что идет, вы знаете, такая украинская власть потихоньку начинают менять тактику такого военного просачивания,
откусывания территории. Понятно, спасибо. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец был на связи с нашей студией. Вопрос нашим радиослушателям. А как вы думаете, к чему готовится Киев? Какой сценарий развития событий будет дальше? Пожалуйста, 8-800-200-97-02. Согласны ли с Виктором Николаевичем? Поспорите ли с ним? Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Но не только на Донбасс собираются просачиваться, как сказал Виктор Николаевич, украинские военные. Дело в том, что так называемое представительство президента Украины в Крыму разработала меры по противодействию российской агрессии. Постоянный представитель президента Украины в автономной республике Крым Борис Бабин, ясное дело, который там за последние 4 года и не появлялся по причине того, что Крым территория России, так вот, он сказал о том, что план неотложных мер по противодействию российской агрессии на 18-19 годы он планирует обнародовать в июне. И вот после его утверждения представительство намерено начать работу над проектом стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения. О как!
И еще отобрать у России крымский мост.
Ну, это понятно.
Нет, это для начала так. Отобрать Крымский мост у России. Вот и все. Когда мы его построим, отобрать его у России. Он будет принадлежать Украине.
Сегодня Гнопольский поблагодарил Россию за то, что построила мост. И говорит, ну вот, когда Крым вновь станет украинским, скажем России спасибо, они за нас мост построили.
Что там вот подплывет кто-нибудь, да перерубит кабель энергетический, еще чем-нибудь. Но этот человек, который был гражданином России и уехал туда, на Украину, окончательно превратился в гитлеровского диверсанта, скажем так, сейчас продолжает свое мораль моральное падение до самого, так сказать, не могу уже.
Да, сейчас с нами на связи Сергей Куценко. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну вот мы даже не знаем, как относиться к этим планам по, еще раз, реинтеграции Крыма после его освобождения. Это сейчас вот о чем они? Это вот как можно расшифровать-то? Что собираются делать-то? Как реинтегрировать-то будут?
Ну, а как вам относиться? У вас только один вариант – дрожать и ждать. Других вариантов у вас, в принципе, нет.
Уже боимся, уже трепещем. Только непонятно, каким образом...
А что, собственно говоря, вы сделаете-то?
Да много мы чего сделаем.
Например, давайте. Раз, два, три.
В первую очередь оставим вас голыми, без штанов и трусов.
Это каким образом?
Всех? Все 140 с лишним миллионов?
Я понимаю, что вам нужны наши штаны и трусы, потому что вы давно уже голые. Это понятно, вам хочется одеться. А второе что?
Нет, мы их просто в Сирию отправим.
А второе что?
Да это мы туда гуманитарную помощь отправляем, да, спасибо большое.
А второе, потом вас в Киеве примем, вы приползете на коленях и будете просить прощения, чтобы вам дали поесть, ну и так далее.
А у вас есть еда?
Конечно, у нас
да вы что, сало у вас
конечно.
Есть? Ой ты, ой, как здорово. Третье
поэтому,
что, давайте.
Поэтому, как
ну, третье что, ну, без дураков, что вы, собственно говоря, можете нам предъявить-то? Вот так вот, мы мост мы построили, мост мы построили из Кубани в Крым. Что вы с ним сделаете? Взорвете,
чем?
Что ли?
С чем? С этой железякой, что ли?
Я спрашиваю, что вы сделаете
с
мостом-то?
Не, ну, по железяке-то в мае уже автомобили
будут. А, ничего, вот не будем ездить через ваш Херсон.
Нет, только единственный вопрос, Сергей Юрьевич, скажите, а что же вы такую же железяку-то не построили за все то время, пока Крым был частью
ну,
Украины?
Ну, кишка тонка, понимаешь.
А зачем ее строить?
Конечно.
Так зачем, а зачем она тогда вам сейчас нужна? Вот чего вы так рветесь-то?
Она нам нужна, она нам не нужна. Мы ее сдадим на металл, когда она рухнет, и все.
Да вы что, а если не рухнет, а если все будет нормально?
Она не может не рухнуть, потому что все, что строит Россия, или падает, или взрывается, или рушится.
Ну, вы понимаете, что сейчас вы находитесь в прямом эфире, значит, на 2 миллиона слушателей в России. Но кроме того, как выглядите, ну, странным человеком, назову такое вот, ваше определение от меня, ни на что больше рассчитывать не может. Убожество, страшное убожество. До чего вы дошли,
нет,
братья украинцы?
Вы знаете, нужно сказать, эти люди собираются реинтегрировать Крым после его возвращения в состав Украины.
А кто такой Куценко? Давай скажем-то, не все знают, кто такой Куценко.
Ну, кто? Украинский политолог.
А, политолог украинский, да, нам вот позвонил, да, замечательно. Вот уровень украинской политологии. Пожалуйста, посмотрите, мы все приползем на коленях в Крым, в Крым, в Киев, и будем вымаливать еду в качестве пощады. А эту фигню они все сдадут металлолом. В Америку, наверное. Вот это еще сдавать-то.
Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, конечно, вот...
Может быть, некоторые подумают, что это подставной какой-то
нет,
был?
Нет, абсолютно нет.
Потому что это просто цирк. Подумать, что это говорит действительно реальный человек, умный, действительно политолог, невозможно. Угу. Вот это уровень этих людей, которые сейчас у власти в Украине. Делайте выводы, пожалуйста.
На Украине, Андрей Михайлович.
В Украине ихней.
В ихней, да.
А на Украине, как всегда, было.
Забыли мы спросить, чего же Рифат Чубаров-то так кричал отобрать у России Крымский мост, отобрать у России Крымский мост. Наверное, уже мечтает открыть пункт металлолома, как о том заявил Сергей Куценко. Наверное, не хватает денег на активную кампанию, понимаете ли, по нахождению тех, кто разделяет с ним его цели и идеи. Ну, уважаемые, вот видите, и такое тоже бывает отношение к подобным новостям и событиям, о которых мы вам рассказали в течение этих 45 минут. А что впереди? А впереди решение Евгении Медведевой покинуть Россию и Евровидение, которое началось. Поговорим об этом обязательно.
Картина дня.
Здравствуйте, я режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. «Комсомольская правда» — это радио, которое я слушаю.
Картина дня.
студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Да, наши радиослушатели отреагировали на вот эту тему с Керченским, с Крымским мостом. И пуск Керченского моста отложили до января 2020 года, написал один из наших радиослушателей.
Так, написал вот таким вот тоном, да?
Вот. Да, вот таким тоном.
Да нет, значит,
успокойтесь, все в мае, порядке.
В мае, вот сейчас, через неделю, 10 дней открывается, значит, сообщение автомобильное. К декабрю следующего года открывается сообщение железнодорожное. Там более серьезная инфраструктура, она требует больших вложений и больших затрат, естественно, времени на ее сооружение. Так все вот. Идет по графику. Даже с опережением. Говорили, что будет к 2020 году. Опережаем на, с точки зрения автомобильного, значит, на полтора, а железнодорожного на год.
Да, ну а так хотелось бы, наверное, украинцам, чтобы и это не состоялось. Ну да ладно, сейчас перейдем к спортивному событию, ну точнее около спортивному, которое всех, ну как-то немножечко взбудоражило, потому что за выступлениями, за карьерой Евгении Медведевой мы следим достаточно пристально, и после Олимпиады Женя приходила к нам в студию, мы сделали с ней большое интервью, большой разговор, и вот ее решение некоторых поставило в тупик. Вот я думаю, что заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков, который сейчас с нами на связи. Павел, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Да, объяснит нам, чем было принято решение, во-первых, уйти от тренера Этери Тутберидзе, и, во-вторых, отправиться для того, чтобы проводить дальнейшие тренировки из России в другую страну.
И якобы даже сменить гражданство. Но,
не-не-не.
Насколько я понимаю, это не подтверждается.
Да. Да.
Не нагнетайте.
Нет, давайте сейчас все и объясним нашим слушателям.
Да, давайте объясним. Действительно, Евгения Медведева объявила о том, что она уходит от своего тренера, Этери Тутберидзе. Действительно, это сенсация в спортивном мире, такая, я бы даже сказал, такая бомба, потому что мы все знаем, что Этери Георгиевна такая кузница наших чемпионов, у нее огромное количество, она девушек выпустила, которые действительно выигрывают золото, в том числе золото Олимпийских игр, и вот Евгения Медведева была такой главной звездой в этой короне до Олимпийских игр, которые, как напомню, выиграла Алина Загитова, другая девочка, тоже воспитанница Этери Тутберидзе, и надо отдать должное, но было понятно, что в этой всей комбинации Евгении пришлось, что называется, очень непросто. И то, что она в итоге приняла решение сменить тренера, наверное, чисто по-спортивному, это правильно. Потому что ясно, что у Этери Георгиевны есть Загитова, есть новые девочки, которые, что называется, на подходе. И, ну, мы можем только предполагать, потому что никто нам ничего не объясняет пока, да, из главных действующих лиц этой истории. Но мы предполагаем, что, наверное, не было ставки у главного тренера на Евгения Медведева. Что для человека, который однозначно рассчитывает на то, чтобы быть номером один в мировом фигурном катании, конечно, неприемлемо. Она выбирает другого тренера. Тренеры по фигурному катанию – это товар штучный. Найти таких людей очень непросто, и то, что нашла своего тренера в Канаде и будет там тренироваться, это абсолютно нормально по спортивным меркам, никак бы я не стал заострять на это внимание, но крайне важно, чтобы Евгения с этим тренером сработалась и принесла России еще...
Ну, надо отдать должное Евгении, потому что она очень, так сказать, трогательно и хорошо отозвалась о Этери Тутберидзе.
А вот здесь, что... Андрей Михайлович, простите, бога ради, с вами не согласится сама Этери Тутберидзе, поскольку у нас сейчас возможность есть услышать, что она говорит об этом конфликте. Вот давайте послушаем.
Слухи-то они уже нагнетались, тем более, что я уже к этому моменту писала Жене ни ответов на СМС, ни там ни ответов на мои звонки, прям выйдя с олимпийского льда, была там такая совершенно детская фраза, сказано, неужели вы не могли удержать Алину еще один год в юниорах? И я сказала, Женя, ты что? Мы обязаны всем дать одинаковый шанс, просто обязаны, мы не имеем права так удерживать человека.
Но это в личной беседе, а официально, что Евгений Медведев сказал?
А Евгений Медведев сказал следующее, что я хочу поблагодарить Тутберидзе, и Этери Георгиевну Тутберидзе, и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу, за огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне, и невероятную тренерскую профессиональную выдержку. Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которым я по праву могу гордиться. Конец цитаты.
Ну, это совершенно правильный поступок со стороны Евгения. Мы на самом деле не знаем, что какие там драмы в этом дуэте присутствовали, да, какие отношения между тренером и спортсменом. Но мы понимаем, что там может быть абсолютно любой уровень напряжения, да, то есть это очень сложная, очень нервная ситуация. И то, что и Этери Георгиевна, и то, что Евгения так очень, очень солидно, я бы сказал, по-мужски из этого всего вышли, без выливания каких-то трясок друг на друга. Это очень хорошо, это мне очень нравится. Я надеюсь, что на этом история и закончится, и мы как-нибудь впоследствии в мемуарах узнаем, что там было на самом деле. А пока это действующий тренер, действующий спортсмен, мы не будем знать подробности этой истории. Вот так я, мое мнение, мне было бы, мне кажется, это было бы правильно.
Спасибо, да, спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков.
Ну и расставляя последние точки, некоторые говорили, что вот уезжая из Канады, и сменяет гражданство на армянское, отец там армянин, некоторые даже, значит, ереванские события подводили под это дело. Нет, сама, значит, Медведева сказала, я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне.
Да, ну а сейчас предлагаю перенестись в Португалию.
Картина дня.
И не случайно, потому что, ну, событие, которое, казалось бы, должно привлекать внимание, как-то в этом году проходит, ну, если судить даже по нашим эфирам и по теме, которая, теме Евровидения, которая в наших эфирах возникает периодически, ну, честно говоря, такого ажиотажа, как в прошлом году, не вызывает. Тем не менее, будем следить и за тем, как будет проходить 63-й песенный конкурс Евровидения, который уже стартовал, да, ну, и 8 мая уже состоится первый полуфинал. Сейчас с нами на связи специальный корреспондент отдела культуры Елена Лаптева. Лен, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, ну что там, прохождение по той самой красной, или какая там была на Евровидении дорожка накануне? Угу. Что букмекеры говорят, на кого ставки?
В этом году дорожка была, во-первых, голубая, вот, а во-вторых, что я вам хочу сказать, что, несмотря на то, что в нынешнем году абсолютным фаворитом букмекеров, фанатов конкурса является Израиль и его представительница Нета, голосование в финале может быть крайне непредсказуемых. На фоне скандалов по поводу баллов жюри в 2015 и 2016 годах Европейский вещательный союз внес в этом году корректировки. И теперь в случае, если большинство членов жюри поставили высокие оценки, один низкий, то последние не будут браться в расчет. Сработает принцип большинства в случае, если жюри не достигнет компромисса. Но эти несущественные изменения не гарантируют того, что не случится ситуация, которая произошла с Сергеем Лазаревым в Стокгольме 2 года назад. А именно, зритель может проголосовать за израильскую певицу, а вот европейское жюри вспомнит о том, что к Израилю отношения в Европе неоднозначные и противоречивые из-за конфликта страны с арабским миром. И, соответственно, отдать баллы другим участникам. В ряде европейских стран в жюри могут оказаться этнические арабы, которые, несмотря на европейское гражданство, не питают к симпатии к Израилю или сочувствующим деятелям культуры. И здесь, несмотря на все призывы к объективности и указания на музыкальную, а не политическую составляющую, может случиться человеческий фактор и, как следствие, проявление субъективизма. То есть проголосуют не за или против номера и песни исполнительницы Нетты, а против страны ее прохождения. Соответственно, голоса жюри помогут, например, дышащему в спину артистке экс-победителю конкурса Александру Рыбаку из Норвегии. Его победа будет вроде бы даже вполне оправдана. Он опытный участник, уже выигрывал конкурс, у него миловидная внешность. И опять же, Норвегия неплохо справилась с организацией Евровидения в Осло в 2010 году.
Лен, прости, а он же уже побеждал один раз.
А бывали такие случаи, что вот один и тот же человек или одна и та же певица побеждали, нет?
Бывало, по-моему, бывало.
Не-не-не, он побеждал в 2010 году.
Нет, Андрей Михайлович спрашивает, бывало ли такое, чтобы уже в истории, чтобы человек дважды...
Спустя несколько лет снова побеждал один и тот же человек.
Ну, сейчас Абба возродилась, вот выступят, может, победят.
Да нет.
Вот мы пошли в историю. Вы что, я знаю, что Дима Билан выступал и не победил, а в следующий раз, когда он выступал, он уже победил.
Так вот, Лен, а у нас есть возможность, да, давай мы сейчас просто нашим радиослушателям дадим такой фрагментик небольшой песни, с которой на Евровидении будет выступать Александр Рыбак. Мы еще помним его предыдущее выступление, с которым он победил. Вот что называется, сравним, да, те впечатления с тем, что услышим сейчас.
Roll with it, that's how you write a song. Come on.
Ну, я думаю, что, ну, мягко говоря, не запоминающийся. А у нас меньше минуты. Лена, а что Юлия Самойлова?
А Юлия Самойлова молодец. Она вчера, например, приняла участие в
шествие «Бессмертный полк», которое проходило в центре Лиссабона. Вот, ее там очень тепло все принимали. Она намного улучшила, что касается конкурса, свои вокальные данные. Вот, она более уверенно звучит. Вот, в общем, ее ждет здесь теплый прием. Какое место она займет в итоге, мы не знаем. Конкурс непредсказуем.
Спасибо. Будем надеяться на самое лучшее.
Да, ну и вспоминать, с какой же песней выступит Юлия Самойлова. Небольшой фрагмент в нашем эфире.
Картина дня. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.